Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Марк Штильман. И вот тема нашей программы. Режиссер документального фильма «Срок» Павел Костомаров на допросе в Следственном комитете. Все фигуранты дела о нелегальном подпольном бизнесе освобождены из СИЗО. Владимир Путин встречается с доверенными лицами. Результаты выборов главы муниципального района Крымска. И сегодня в мире отмечают День прав человека. Эти и другие темы новости культуры в программе «Время свободы» в этот час. Закадровые комментарии Дмитрия Медведева, в которых он после полуторачасового интервью в пятницу обозвал, цитата, «козлами следователей», пришедших с обыском к режиссеру Павлу Костомарову, вызвали заочный спор между государственными телеканалами. Моменты, не вошедшие в эфир, опубликовал телеканал Russia Today. Словами Медведева возмутились и в Следственном комитете, впрочем, без упоминания премьера. К 2 часам дня Павел Костомаров явился на допрос в Следственный комитет России. Костомаров был официально уведомлен о том еще в пятницу, что является свидетелем по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Мы только что связались с корреспондентом «Радио Свобода» Антоном Бенедиктовым, который находится у Следственного комитета.
В Следственном комитете сейчас проходит допрос одного из режиссеров проекта «Срок» Павла Костомарова. Режиссер пришел на допрос сопровождение адвоката Романа Балахина из московской коллегии адвокатов. Допрос начался в 14 часов по Москве и идет до сих пор. Вместе с режиссером Павлом Костомаровым к зданию Следственного комитета пришли его коллеги по фильму. Это журналист Алексей Пивоваров и режиссер Александр Расторгуев. Они записали комментарии Костомарова и его адвоката перед допросом для проекта «Срок». И теперь также дожидаются окончания допроса. Напомню, что 7 декабря Следственный комитет провел дома у Костомарова обыск. И по словам режиссера, обыск проходил не жестко. Цитата. «Я предложил следователям белые тапочки из отеля. Они оказались суеверными, надевать их отказались», сказал режиссер перед тем, как зайти в здание Следственного комитета. Адвокат Павла Костомарова Роман Балахин перед началом допроса заявил, что его подзащитного нет оснований боятся общения со следствием. Также адвокат сказал, что поскольку Костомаров вызван в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая, то, возможно, уже после окончания допроса они не смогут дать конкретных комментариев, только в общих чертах рассказать, о чем был разговор.
Антон, много ли там журналистов и есть ли просто активисты, которые хотят поддержать Павла Костомарова около Следственного комитета?
Здесь работают несколько съемочных групп, в частности, телеканал РЕН-ТВ, НТВ, агентство РИА Новости. Но никаких активистов рядом с зданием Следственного комитета нет. Павла Костомарова пришли поддержать только его коллеги по фильму «Срок». Допрос пока продолжается и, возможно, будет завершен в ближайшее время. Я пока остаюсь у здания Следственного комитета, буду держать вас в курсе событий.
У здания Следственного комитета находится Антон Бенедиктов. Президент фестиваля «Арт-Док-Фест», режиссер-документалист Виталий Манский, возмущен происходящим и утверждает, что Павел Костомаров не может проходить по уголовному делу свидетелем.
Документалисты не призваны обслуживать власть. Документалисты призваны обслуживать вечность, призваны создавать кинолетопись государства, в котором мы живем. И власть не имеет права так бесцеремонно вламываться и даже вмешиваться в нашу работу, а тем более переводить нас в состояние банальных свидетелей по уголовным делам. Мы не свидетели по уголовным делам, мы свидетели современности, в которой мы живем. Это разные вещи. Ну, просто власть должна как бы понимать, что жизнь чуть-чуть сложнее устроена, чем ей хотелось бы этого. И просто мы возмущены хамством, если так уж совсем просто говорить. Мы возмущены хамским отношением к нам всем. Мы не защищаем индивидуально Костомарова. Мы защищаем свое право заниматься своим призванием.
Это режиссер Виталий Манский, соавтор режиссера Павла Костомарова по фильму «Срок», режиссер Александр Расторгуев уверен, что слова Дмитрия Медведева о том, что следователи не должны были приходить к документалисту, никак не повлияют на ход дела. Расторгуев также находится у Следственного комитета, но снимает очередную серию фильма «Срок».
Да, я собираюсь идти к Следственному комитету, но не для того, чтобы поддерживать Павла. Он не юная девушка и не политический деятель, и в подобной поддержке не нуждается. Я собираюсь пойти то, чтобы помочь снять очередной эпизод для срока, не более того. Понятно, что вот это есть творческая сторона дела. Может, не случится эпизода, но надеюсь, что получится. Если вы припомните случай, в котором после слов Медведева что-то поменялось, то я вам отвечу на этот вопрос.
Это был режиссер Александр Расторгуев. Павел Костомаров является свидетелем по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Мы продолжаем программу «Время свободы». Двудневная конференция с участием 550 делегатов обернулась встречей Владимира Путина с его доверенными лицами. Сторонники идеологии президента поддерживали его во время предвыборной кампании, а теперь кремлевская администрация решила придать доверенным лицам постоянный статус. Среди делегатов конференции скромные провинциальные труженики и столичные звезды спорта, кино и эстрады. От Никиты Михалкова и Евгения Плющенко до Геннадия Хазанова и Андрея Аршавина. Чем вызван интерес кремлевских политтехнологов к институту доверенных лиц? Зачем доверенные лица нужны Владимиру Путину? И зачем он нужен доверенным лицам? Эти вопросы мой коллега Андрей Шары обсудил с московским политическим экспертом, заместителем Центра политических технологий Алексеем Макаркиным.
Замена формата прямого общения с россиянами, прямого общения с гражданами, который, как известно, в этом году был отменен. Конечно, он будет заменен на пресс-конференцию, но пресс-конференция все-таки совсем другой формат, и возникла идея. А что, если между президентом и гражданами появится некая структура, которая уже работала на выборах, некие посредники, с которыми президент в комфортной обстановке будет разговаривать, будет отвечать на их вопросы, которые заведомо будут вопросами его симпатизантов, его сторонников. Пускай даже им говорят, что нужны острые критичные вопросы, но все равно, конечно, этот критицизм всегда очень ограничен. Ну и второе, наверное, надо немножко приподнять общероссийский народный тон, с которым были связаны многие из этих фигур. Просто сейчас фронтовики находятся в такой непростой ситуации. Они ожидали, что, может быть, создадут какую-то большую политическую структуру, может быть, даже эта структура станет партией, она заменит Единую Россию. Но ничего подобного не произошло. Наоборот, как показывают результаты региональной избирательной кампании, последующие события, Кремль склонен делать ставку именно на уже отработанные, проверенные приемы партийной жизни. Поэтому вот этих вот сторонников, активистов, статусных фигур там из различных сфер, им надо показать, что они востребованы, о них не забыли, продолжают уважать их. Более того, им дают такое важное поручение, возможность встретиться с президентом, а потом транслировать его идеи уже в другие группы.
Верно, я вас понимаю, что какого-то нового принципиального политологического смысла здесь нет. Речь идет о том, что, ну вот существует администрация президента, она делает свою работу так, как умеет, так, как может. Существует старый формат общения в прямом эфире с гражданами, он просто устарел, как любой проект, он кончается, вот придумали что-то новое.
Я не думаю, что он устарел просто так. Я думаю, что просто изменилась общественная ситуация. Граждане стали немножко другими. Я думаю, что увеличились возможности того, что могут быть заданы непредсказуемые вопросы. Граждане как-то осмелели, понимаете? Могут быть заданы, так сказать, вопросы, пускай даже предсказуемые, но не очень удобные. Ответ на которых имиджево будет не выгоден. Обходить их, там, например, вопросы, связанные с образованием, со здравоохранением, обходить их в таком формате было бы глупо, в формате прямого общения с гражданами. Ответы на них имиджево ничего не прибавили бы, скорее всего, и убавили бы. Когда наши граждане смотрели на президента как на спасителя, как на человека, который способен найти выход из любой ситуации, это работало. Когда сейчас те же сторонники президента говорят о том, что для них все большей степени причиной голосования за него поддержки является отсутствие альтернативы, когда претензии к власти растут, ну, наверное, ищутся какие-то другие форматы, которые более комфортны для власти.
Мы говорили с вами о том, зачем доверенные лица нужны Путину. Зачем Путин нужен доверенным лицам? Ну, хорошо, для людей из какого-нибудь города Липецка или Ярославль, которые приехали за казенный счет в Москву, это возможность потом вспоминать о том, как они общались с президентом. Вот эти всякие знаменитые деятели культуры от Никиты Михалкова до Геннадия Хазанова расплачиваются с Путиным за тот режим преференций, который им предоставлен в своих профессиональных сферах.
Да, деятели культуры просто человек, понимаете, если он является руководителем театра, то он зависим от государства. Он должен быть в хороших отношениях с государством, потому что государство может оказать ему поддержку. Если он, допустим, работает в кинематографе, государство является у нас одним из главных, а может быть и главным игроком в этой сфере, который поддерживает новые проекты, новые фильмы. Если, допустим, человек является директором, скажем, исследовательского института, ему тоже нужна поддержка. То есть, на самом деле, все зависимы от государства в финансовом отношении. Даже вот если мы вспомним эту историю знаменитую с Чулпан Хаматовой перед президентской избирательной кампанией, даже во время этой кампании, когда она вдруг снялась в ролике, то и Чулпан Хаматовой для ее благотворительных проектов также нужно благожелательное отношение российской власти, причем на самом высоком уровне. Так что эта зависимость, она объективный характер. У нас очень много претензий есть со стороны оппозиции к тому, что человек идет договариваться с властью, человек идет на компромиссы с властью, но в данном случае никто не может выработать альтернативу. У нас отсутствует, скажем, альтернативное финансирование, альтернативная система поддержки тех или иных проектов, которые не приносят коммерческой выгоды. И даже благотворительность, которая осуществляется, конечно, во многом силами самого общества, она тоже должна, если это большие проекты, то они тоже хотели бы получить государственную поддержку и так далее. Так что они все оказываются в такой зависимости и поступают абсолютно прагматично в этой ситуации.
С московским политическим экспертом, заместителем Центра политических технологий Алексеем Макаркиным беседовал мой коллега Андрей Шарый. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Крымске, городе наиболее пострадавшем от наводнения, в июле, в воскресенье прошли выборы главы района. Как и ожидалось, побеждает кандидат от партии «Единая Россия». Анатолий Разумеев, по предварительным данным, набирает больше 95% голосов. Явка составила 65%, однако интересы жителей пострадавшего города к выборам не проявили, утверждают наблюдатели. В Краснодарской области прошли также выборы мэра города Славянска на Кубани. Корреспондент Кавказского узла Наталья Дорохина рассказала подробнее.
Интереса у наблюдателей и у жителей в первую очередь не было, потому что заранее был известен результат, что это будет и непосредственно кандидат «Единой России» Разумеев, который исполнял обязанности главы района после наводнения. И даже наблюдатели, которые, в принципе, планировали ехать из Краснодара, из других районов на день голосования в Крымск, это были наблюдатели «Яблоко», которые были подготовлены по системе голоса. Они в последний момент отказались, так как был снят кандидат от «Яблока» судом Евгений Витишко. Они отказались и поехали, в общем-то, в Славянский район, Славянск, где выбирали мэра и работали весь день там. Местные, несколько, там была небольшая группа местных наблюдателей, которые также планировали от «Яблока» идти, тоже в итоге не пошли на выборы. Насколько я знаю, не было наблюдателей и от КПРФ. Их кандидат не был зарегистрирован. В итоге, в общем, независимого наблюдения на выборах не было, но никто и не прогнозировал особых нарушений там.
И действительно ли не было нарушений, нет заявлений?
Официально заявлений нет, но и, в общем-то, я полагаю, что их и некому было писать, эти заявления. Вполне возможно, что особых нарушений там могло и не быть. Единственное, что вопрос по явке ставится под сомнение, поскольку все, кто более-менее знаком с ситуацией в районе, те же местные КПРФ, бывший мэр, с которым я общалась, вот они говорят, что, в принципе, явка всегда в районе была низкая, а после наводнения люди, с которыми там я общалась за несколько дней до выборов и вчера тоже, в общем-то, я не чувствовала, что на самом деле люди активно собираются идти голосовать.
Это все связано с наводнением и с тем, что люди должны заниматься, собственно, своей жизнью и строить дома заново?
Ну, на данный момент да, но насколько я понимаю, что, в принципе, никогда не отличался особой активностью Крымский район.
А как оценивают работу Разумеева? Вот он уже, в принципе, в своей должности поработал какое-то время.
Я могу сказать так, что те люди, у которых решены проблемы жилищные, конечно, довольны и на самом деле готовы были идти голосовать за Разумеева, потому что, в принципе, вариантов нет. Те люди, у которых вопросы не решены, такие тоже есть. Но, опять же, там в индивидуальном порядке есть разные ситуации, поскольку представители администрации говорят о том, что большинство из людей, которые остались с вопросами, это люди, у которых... На самом деле спорные моменты, да, многие, кто-то хочет получить больше, чем он имеет право и так далее. Насколько мне показалось, на самом деле этот фактор присутствует, на самом деле таких людей достаточно. Многие вопросы именно по таким людям, они не планировали голосовать за Разумеева, но опять же они не планировали вообще голосовать. Многие, кто сейчас живет в пунктах временного размещения, с кем я вчера общалась, говорили, что если они ходили на выборы, то голосовали против всех, ну, грубо говоря, портили бюллетени, потому что против всех нет.
По явке никто не задается вопросом, почему к 7 часам вечера в воскресенье 59%, а в итоге 64% с чем-то?
Как мне объяснили в ТИКе, что это было связано с тем, что были не подсчитаны, например, на 19.30 были подсчитаны не все участки. Была информация не по всем участкам. Плюс это было с досрочным голосованием и так далее.
Ну и про Славянск расскажите, пожалуйста, пару слов.
По Славянску, поскольку там большой десант был наблюдателей, в частности Яблочных, из Краснодара, из других районов, там довольно шумно проходили выборы, было очень много заявлений о нарушениях. В общем-то, из каких-то конкретных результатов, да, на утро сегодняшнего дня была информация о том, что признаны недействительными бюллетени в одной из переносных урн на одном из участков, сейчас точно номер не скажу. С этой урной не пригласили поехать вместе наблюдатели, она просто как бы временно исчезла с участка на 2 часа, и потом в ней оказалось 320 бюллетеней. За 2 часа получалось, что по 2.5 минуты на один бюллетень, ну, что, в общем-то, нереально. Вот, и ТИК сначала отказывался что-то делать по этому вопросу, потом с привлечением прокуратуры, в общем-то, пришли к общему мнению, что на самом деле здесь что-то не так, и как бы эти данные, в общем-то, аннулировали. Я точно пока не могу сказать по участкам разбивку в Славянске, но по данным Яблока, как раз на этом участке кандидат от Единой России получил 50%, на всех остальных участках это там, что-то около 90%.
Наталья Дорохина рассказала о выборах в Крымске и в Славянске на Кубани. Из полутора десятков обвиняемых по делу о крышевании подпольных казино в Московской области за решеткой в России не осталось никого. В минувшие выходные в СИЗО Лефортово покинули последние фигуранты громкого дела. Под стражей в Польше остается лишь бывший первый заместитель прокурора области Александр Игнатенко. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Последние фигуранты громкого дела о подпольных казино в Московской области покинули СИЗО в минувшие выходные. Под стражей теперь находится лишь экс-заместитель прокурора Подмосковья Александр Игнатенко. Да и то не в России, а в Польше. Его экстрадиция приостановлена по техническим причинам. Все это происходит на фоне заявлений властей о решимости бороться с коррупцией и появления новых громких дел с участием высокопоставленных российских чиновников. Замдиректора российского отделения Transparency International Иван Ниненко не исключает, что и недавние скандальные дела будут спущены на тормозах.
Это говорит о том, что громкие дела, которые находятся в центре внимания СМИ, общества и власти, не всегда приводят к каким-либо результатам. Иногда через год могут тихо быть спущены на тормозах, особенно если в эти дела замешаны высокопоставленные чиновники. Совершенно не исключено, что такое же случится с делами Рособоронсервиса, Росагролизинга и ГЛОНАСС. Дело о казино было начато напрямую по указу тогда еще президента Медведева. В нем также активно участвовал Следственный комитет, его также активно комментировал Маркин, как и сейчас дело оборонсервиса. Единственное отличие, что там было прокуроры, и у прокуратуры больше возможностей закрывать дело, больше возможностей спускать дело на тормозах, чем оборонсервиса. Это касается этих людей, но это также говорит о том, что никакой борьбы с коррупцией не идет. То есть, когда идет некоторая борьба клановая, то есть год назад в рамках этой борьбы страдала прокуратура, сейчас в рамках этой борьбы страдают бывшие сотрудники Белобороды и их партнеры. Чем это закончится, неизвестно, также может не закончиться никакими посадками, а через год всех отпустят.
Доктор юридических наук, депутат Госдумы 3-го, 4-го и 5-го созывов Александр Гуров считает, что освобождение всех фигурантов по делу о подмосковных казино может быть расценено в обществе как избирательное правоприменение, хотя это может вполне соответствовать закону.
Я думаю, что прокуратура действовала в соответствии с законом. Дело, очевидно, не прекращено, поскольку эти фигуранты в количестве там 10-15 человек, очевидно, не представляют сегодня то есть опасность, они не могут скрыться, они, скажем, пошли в сознанку, и их, опять же, в соответствии с законом освободили из-под стражи, под подписку о невыезде. Скорее всего, так. Но общество будет расценивать это совершенно по-другому. Да и вспомнить надо философа нашего революционера Владимира Ленина, который примерно так писал, что по форме-то по закону, а по содержанию издевательств над человеком. В данном случае я наблюдаю издевательств над обществом. Еще раз повторяю, закон может быть и не нарушен, но одни-то сидят буквально за... сплясали там где-то, другие, значит, сидят за то, что кого-то там замахнулись. Третьи сидят, мелкие сошки, которые с кого-то что-то вымогали, а здесь речь идет не о сошках. Здесь ведь, как говорила Екатерина II, дабы неповадно другим должно быть. И закон как раз предусматривает не только частную превенцию, но и, скорее всего, общую превенцию. Общая превенция – это как раз, чтобы неповадно другим было. И более того, я вам скажу, когда мы принимали закон о том, что совершение работником милиции преступления является отягчающим вину обстоятельством, вот в данном случае эти лица должны нести всю прелесть кары нашего закона. Обязательно. Да и я, собственно, не понимаю этого, если честно сказать. То есть можно крышевать таким образом совершенно спокойно. Это принцип ману-ману славит, древнеримский принцип рука руку моет. По-другому я объяснить это не могу. Я только могу сказать, что это крайне отрицательно сказывается на морально-правовой климат в обществе. Особенно вот в тот момент, когда идут споры, ведется борьба с коррупцией, не ведется борьба с коррупцией, в связи с этими известными делами по Министерству обороны и еще. И вот как раз такая доза информации, она говорит о том, что борьба-то не ведется. Или ведется избирательно. То есть это не делает чести нашему закону и тем людям, которые принимают в соответствии с этим законом меры.
Дела о крышевании казино в Московской области прокурорами лишний раз показывают, что в России законы применяются избирательно. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов с сожалением отмечает, что история с освобождением из-под стражи практически всех фигурантов громкого дела является закономерной для современной России.
Дело в том, что у нас правоприменение на сегодняшний момент, оно имеет кастовое понятие, вообще общество кастовое. Даже в антибюрократии есть каста определенная. И когда сам процесс закончен, то целью была, может быть, даже не разоблачение коррупционной системы, а некое решение глобальных вопросов, в том числе управления тем или иным ведомством, то нет смысла больше играться в внутрибалом дела по одной простой причине. Потому что если дело раскручивать, даже при большом количестве участников этого процесса, становится понятным, что эта цепочка поднимается все дальше и дальше. По всей видимости, правоохранителям это не нужно. На сегодняшний момент, поскольку вся система в целом, она коррумпирована, а правоохранительная система тоже подвержена под всех историй, поэтому вот две составляющих, кастовость правоприменения и фактическая, и цели задачи, да, они общие тенденции, общий тренд, они ложатся. И мы с самого начала говорили о том, что я например, говорю, что я не верю, что кто-то из этих учительского процесса, за редким исключением, возможно, будет подвержен уголовному наказанию, особенно серьезному уголовному преследованию. То есть это закономерность, к сожалению, нашей жизни, нашего времени.
В ночь на субботу, 8 декабря, из столичного СИЗО Лефортово были освобождены проходившие по Игорному делу бывшие начальник отдела по борьбе с преступностью в телекоммуникационной среде Бюро специальных технических мероприятий МВД России Фарид Тимиргалиев и его заместитель Михаил Куликов. Тимиргалиева и Куликова задержали прошлым летом. На них указал владелец подпольной сети казино в 15 городах Московской области Иван Назаров. По его словам, высокопоставленных сотрудников МВД ему рекомендовал, в свою очередь, заместитель прокурора Москвы Александр Козлов. За предупреждение о предстоящих проверках игровых заведений Назаров обещал платить Тимиргалиеву и Круглову по несколько тысяч долларов. Оперативники свою вину отрицали. За Тимиргалиева и Куликова заступилась и генпрокуратура, указавшая, что против них нет доказательств. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва. We'll be right back.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Марк Штильман. Во всем мире сегодня отмечается День прав человека. Он был официально установлен 4 декабря 1950 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Именно эта дата была выбрана в честь принятия в 1948 году Всеобщей декларации прав человека. В этом году в России ситуацию с правами человека ухудшило принятие закона о некоммерческих организациях, согласно которому все НКО должны признать себя иностранными агентами. Глава старейшей в России правозащитной некоммерческой организации Людмила Алексеева по просьбе «Радио Свобода» оценила положение с правами человека в России. На слуху и закон об иностранных агентах, и ужесточение правил проведения митингов, и закон против пропаганды гомосексуализма. Но есть ли положительные сдвиги в отношении правозащиты?
Положительные сдвиги такие, что правозащитное сообщество оказалось очень сплоченным, очень единым и выработала общее отношение к закону об НКО, а именно мы не признаем себя иностранными агентами и регистрироваться как таковы не будем. Я считаю, что это очень положительный результат. И второй положительный результат, что Московская и Хельсинская группа, понимая, что теперь не будет возможности жить на зарубежные гранты, хотя мы будем за это бороться, конечно, потому что мы имеем право, так же, как все остальные организации, правозащитники имеют право на международную помощь. Но Московская и Хельсинская группа обратилась за помощью к россиянам. И на удивление, мы сами удивились, насколько как много людей откликнулись на это. И небольшие взносы, но переводят очень много людей.
Вы планируете отстаивать свои права и даже через суд, а уже есть планы, когда и каким образом?
Абсолютно неизвестно, потому что по закону этому безумному в течение 3 месяцев с момента вступления закона в силу, то есть до 20 ноября, те организации, которые являются иностранными агентами, должны были в качестве таковых добровольно зарегистрироваться. Мы не зарегистрировались, никто не зарегистрировался. Сейчас уже 10 декабря. Никакой реакции властей на это нет. Какая она будет, неизвестно. Мы продолжаем работать в прежнем режиме. Ни в законе не сказано, что, собственно, если организация себя не считает добровольным агентом, то кто, собственно, должен определять, является она иностранным агентом или нет, нарушила она закон или нет. В законе это не прописано, подзаконных актов на эту тему нету. Закон написан наспех, написан глупо, там это не указано, поэтому мы не знаем. Вот, когда будет какая-то реакция, чья-то, мы не знаем, чья и какая, будем сопротивляться, но пока никакой реакции нет, кому сопротивляться, некому.
Дмитрий Медведев в интервью журналистам в пятницу заявил, что этот закон не попытка накинуть удавку на НКО, а как-то, наоборот, регулировать такую деятельность. А нужно ли ее регулировать дополнительно в отношении правозащитных НКО? Если да, то каким образом?
Она и прежде регулировалась. Мы обо всем отчитывались в Министерство юстиции, в налоговую службу, и о получении денег, и о том, что мы в Министерство юстиции, какую работу мы выполнили, на какие деньги. Так что какой дополнительной информации получить невозможно, потому что мы всю информацию давали и до этого по закону 2006 года. Я по поводу выступления Медведева уже говорила. Я благодарна Дмитрию Анатольевичу за добрые слова о правозащитных организациях и о их полезности для общества. И для... Я считаю его слова относительно того, что это хороший закон. Он как человек и как юрист прекрасно понимает, что это никуда не годный закон, несправедливый, подлый закон, но как государственный деятель он просто не имеет права публично высказывать по поводу принятых Государственной Думы законов такие мнения. Я уверена, что это именно так.
Чувствуется, что хотя бы в каких-то сферах государство идет навстречу правозащитникам, например, в ситуации в Копейске, когда власти оценили работу правозащитников?
Мы приехали и разобрались на месте, что делать. То есть сделали, что мы довольно часто делаем, сделали то, что должны были делать государственные органы, но не сделали. Мы их подменили в данном случае, и если они это признали, то я не считаю, что это что-то положительное, еще не хватало, чтобы они не признавали то, что там было. Факты-то очевидны, мы же о фактах говорим.
Так все-таки государство идет навстречу правозащитникам в каких-то сферах?
Пока нет.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В День прав человека сегодня в столице Швеции, Стокгольме и норвежском Осло состоится церемония награждения лауреатов Нобелевской премии. Она присуждается с 1901 года за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру и развитие общества, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Награждение Нобелевской премии всегда вызывало жгучий интерес и неоднозначную реакцию в мире. Кому-то кажется, что его обнесли наградой, кто-то уверен, что раздача призов ведется по политическим соображениям, а чаще всего слышны упреки в том, что нобелевские академики награждают людей незаслуженных. Особенно часто пересуды эти касаются дисциплин гуманитарных, ведь мало кто способен аргументированно обсуждать выбор лауреата в области химии или медицины. Когда же речь заходит о писателях или общественных деятелях, страсти кипят не на шутку. Так, например, случилось в 2004 году, когда один из пожизненных членов Шведской академии, 82-летний литературовед и историк Кнут Анлунд, объявил, что покидает академию в знак протеста против решения о присуждении Нобелевской награды австрийской писательнице Эльфриде Йеллиник. В открытом письме, опубликованном в шведских СМИ, Анлунд обвинил нобелевскую лауреатку в графомании и порнографии и сообщил, что не считает для себя приемлемым оставаться в составе Шведской академии даже формально. Вот и в этом году не обошлось без критических стрел в адрес Нобелевского комитета, решившего наградить премией мира Европейский Союз за то, что более 60 лет эта организация способствовала продвижению мира, демократии и прав человека в Европе. Известие о награждении вызвало волну общественной критики и сарказма по поводу уместности присуждения ЕС Нобелевской премии в ситуации нынешнего кризиса еврозоны. Некоторые политики усмотрели особую иронию в том, что именно из Осло пришло напоминание о значимости проекта Евросоюз с учетом того, что сама Норвегия в объединение 27 европейских государств не входит. Присуждение Нобелевской премии мира Европейскому Союзу является трагической ошибкой. Я действительно сначала думал, что это журналистская утка, что это шутка, забавная шутка. Я даже во сне не мог себе представить, что об этом кто-либо думает серьезно. Присуждать Нобелевскую премию мира институции, более того, в данном случае институции бюрократической, это пустое награждение. Не знаю, отважится ли кто-либо в принципе получить эту премию. Заявил президент Чехии и давний евроскептик Вацлав Клаус. К этому следует добавить, что большинство политических лидеров стран, входящих в Евросоюз, по сути бойкотировали вручение этой организации Нобелевской премии, отказавшись присутствовать на торжественной церемонии награждения. Где-то 8 или 10 приглашенных подтвердили, что они приедут, а другие ответили отказом, сообщил директор Нобелевского института в Осло Гейр Лундестад. И все же, несмотря ни на что, Нобелевская премия, размер которой в этом году составит 8 миллионов шведских крон, около 1 миллиона 200 тысяч долларов, продолжает оставаться одной из самых авторитетных мировых наград. Лауреатами Нобелевки за 2012 год, помимо Евросоюза, стали в общей сложности 9 человек, работающие в США, Великобритании, Японии, Китае и Франции. При этом большая часть награжденных, 5 человек, являются представителями американской научной школы. С того момента, как нобелевские лауреаты прибудут в Стокгольм и Осло, они принимают участие в обширной программе мероприятий, включающих пресс-конференции, приемы, нобелевские лекции, концерты и королевский банкет. Сама же церемония награждения пройдет в шведской и норвежской столицах 10 декабря, в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля. По традиции, король Швеции Карл XVI Густав вручит лауреатам награды в концертном доме Стокгольма, а в церемонии награждения премии мира в городской ратуше Осло примет участие король Норвегии. Норвегии Харальд V. Кстати, причина того, почему награждение проводится в двух странах, объясняется тем, что к моменту кончины Альфреда Нобеля в 1896 году Швеция и Норвегия были объединены в составе унии, просуществовавшей еще 9 лет, после чего Норвегия обрела независимость. Вечер 10 декабря завершает торжественный Нобелевский банкет. Первый такой банкет состоялся в 1901 году, и за более чем столетие проведения этой торжественной церемонии ритуал ее отработан до мельчайших деталей. Голубой зал Стокгольмской ратуши декорирует 23 тысячи свежих цветов, присланных из итальянского Санремо. Столы в нем расставлены с математической точностью, а все передвижения обслуживающего персонала хронометрированы посекундно. Для Нобелевского банкета используется сервиз и скатерти особого дизайна. На уголке каждой скатерти и салфетки выткан портрет основателя премии. Посуда ручной работы украшена цветами шведского ампира – синим, зеленым и золотым. Такой же гаммой декорированы и ножки хрустальных фужеров. Сервиз, создание которого обошлось в 1 600 000 долларов, состоит из 6,5 тысяч бокалов, 9,5 тысяч ножей, вилок и тарелок и одной чайной чашки для шведской принцессы Лилианы, которая не пьет кофе. Торжественный ужин в Стокгольме начинается 10 декабря ровно в 7 часов вечера, когда почетные гости во главе со шведским королем и королевой спускаются по лестнице в голубой зал, где уже сидят приглашенные. Во время всего ужина звучит музыка. Нобелевский концерт по праву считается одним из главных музыкальных событий года, ведь в нем принимают участие знаменитые музыканты современности. Завершается же Нобелевский банкет выносом мороженого, украшенного шоколадным вензелем в виде буквы «Н». После 10 часов вечера король дает знак к началу танца в золотом зале ратуши, а в 1:30 ночи гости разъезжаются. Нобелевский цикл этого года можно считать закрытым. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Ну а в Московском доме кино сегодня открывается 18-й международный фестиваль «Сталкер». Он также приурочен ко Дню прав человека. Его цель – формирование правового сознания в обществе средствами кинематографа. По давно сложившейся традиции в конкурсной программе как игровые, так и документальные ленты представлены как короткометражные, так и полнометражные картины. Лиля Пальвелева расскажет подробнее.
Член жюри «Сталкера», знаменитый кинорежиссер Вадим Абдрашитов надеется, что, как это уже не раз бывало, единственный в России международный фестиваль фильмов о правах человека познакомит зрителя с новыми именами и обратится к новым, ставшим актуальными за последний год, темами.
Жюри и зрители, вообще говоря, еще и не приступили к просмотрам, но судя по заявкам, судя по каталогу, появились картины, связанные и с выборами, которые прошли, и с митингами протеста. Я думаю, что их будет достаточно много.
По поводу лент про митинги протеста. Сейчас многие подвергаются, если не судебному преследованию, то очень внимательному со стороны властей просмотру, скажем так. Не опасаетесь ли вы, что во время фестиваля могут быть какие-то неожиданные прецеденты?
Ну а что, фестиваль – это более чем публичное дело. Я надеюсь, что у власти хватит ума не выходить на скандал по отношению к такому заслуженному фестивалю, как «Сталкер».
«Сталкер» существует действительно уже много лет, и у него репутация безупречная. Но достаточен ли отклик в обществе на эти ленты, на этот фестиваль? Он ведь, прям скажем, не самый крупный российский фестиваль.
Конечно, недостаточный отклик, хотя предметов для отклика очень много. Но зато у «Сталкера» есть замечательная программа. Она называется «Эхо фестиваля «Сталкер». Она заключается вот в чем. После того, как в середине декабря завершается фестиваль, завершаются просмотры, награжденные получают награды, призеры свои призы, на этом фестивале, в общем, и не кончает работа. Я бы даже сказал, в каком-то смысле только начинается работа с фильмами. И лучшие картины, самые интересные картины разъезжают вместе с представителем фестиваля «Сталкер», с режиссерами, с авторами этих картин по стране. И «Сталкер» в очень многих городах и весях побывал. Самое последнее его пребывание и место организации последнего такого эхо «Сталкера» – город Владикавказ, Северная Осетия. А впереди планы, по-моему, и Псков должен быть, и Нижний Новгород. Большие планы в этом смысле у «Сталкера». Он сам развозит свои картины, он сам собирает зрителя, он сам устраивает обсуждения, он подключает местную прессу, местное телевидение. И в этом смысле эхо надо понимать буквально. И эхо это довольно мощное. А что касается непосредственно отклика центральной печати, центрального телевидения, то да, как-то незаслуженно мало внимания. И вот почему незаслуженно. Потому что на этом фестивале всегда есть, ну, 5-8 превосходных работ. Превосходных работ, в первую очередь документальных. И вот их бы стоило бы как-то и обсудить, и показать по телевидению, и привлечь внимание.
Если иметь в виду документальное кино с правозащитной тематикой, и не думать, вот в фестивальную программу этот фильм вошел или не в фестивальную, есть какая-нибудь лента, которая лично для вас много значит из последних лет, которая произвела на лично вас сильное впечатление?
Ну, разумеется, таких картин много. Безусловно, замечательным явлением является цикл картин Сергея Мирошниченко под названием «Рожденный в СССР». Он уже, это многолетний труд этого режиссера, который наблюдает истории и биографии, и судьбы молодых людей, которые, ну вот, буквально родились в СССР, и что сейчас с ними происходит. Через каждые 7 лет он встречается с этими людьми, с этими детьми, с этими уже юношами, девушками взрослыми, и рассказывает о том, и они рассказывают о своей жизни. Это замечательный документ постсоветской эпохи. Замечательная картина в свое время была, просто поразительный фильм под названием «Мать Паши Костомарова». Ну, я могу все как-то напрячь и все постановить. Но, повторяю, каждый раз в конце года получаю около 40 картин для просмотра. Я всегда знаю, что я увижу 5-6 превосходных работ документального кино во многих смыслах, обгоняющие кино игровое. Я имею в виду по непосредственности погружения в жизнь, по смелости отображения этой жизни, по глубине проблем, которые там поднимаются.
Как вы думаете, я тут уже обращаюсь к вам не как к члену жюри, а как к известному кинорежиссеру. Есть какая-то проблематика, какие-то темы, которые вот сейчас очень актуальны, если иметь в виду правозащитные дела, но которые в кино пока не отражены или отражены слабо?
Да, такая тема есть. На эту тему, мне так кажется, должны писать писатели, должны говорить журналисты, должны снимать документальный фильм документалисты, и игровое кино должно об этом говорить. Это катастрофическая опасность положения дел в среднем образовании в стране. Вообще с образованием, но почему-то как-то принято, модно, что ли, я не понимаю, как это объяснить. Принято говорить о реформах, о положении дел. В вузах высчитываются какие-то рейтинги полезности, неполезности. Совершенно бредовая идея. А на самом-то деле вся проблема там, корень проблем в среднем образовании, в начальном образовании. И об этом в обществе опасно мало говорится.
Считает Вадим Абдрашитов. Лиля Пальфельева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжение программы «Время свободы», обзор американской печати, его подготовил Владимир Дубинский.
Представьте, что вы одна из самых знаменитых женщин в мире, но через месяц, впервые за несколько десятилетий, вы останетесь без работы. Вам хотелось бы прилично заработать, но, с другой стороны, вас не покидает идея стать президентом США. Так чем же вам заняться? Такой вопрос задает «Нью-Йорк Таймс», размышляя о будущем государственного секретаря США Хиллари Клинтон, которая уйдет в отставку в январе будущего года. Газета приводит слова ее друзей и помощников, которые говорят, что после ухода со своего поста Хиллари Клинтон намерена в течение нескольких месяцев вообще не появляться на публике, отдохнуть и подумать о будущем. Перед Клинтон стоят безграничные возможности, отмечает газета. Ее имя уже упоминалось в качестве потенциального президента Йельского университета или главы фонда Сороса. Она может также работать в благотворительном фонде своего супруга Билла Клинтона. Она может зарабатывать большие деньги в качестве лектора или автора книг. В 2003 году она получила 8 миллионов долларов авансом за свои мемуары «Живая история». Но вопрос, на который все хотят получить ответ, заключается в том, будет ли Хиллари Клинтон баллотироваться на пост президента США в 2016 году. Сама Клинтон публично заявляла, что таких планов у нее нет, и пока нет никаких оснований думать иначе. Но «Нью-Йорк Таймс» приводит слова близкого друга Билла Клинтона, который сказал, что тот очень хотел бы, чтобы его супруга все-таки выдвинула свою кандидатуру. Солисту Rolling Stones Мику Джаггеру 69. Многие его ровесники побаиваются упасть и сломать бедро, а вот Мик Джаггер в минувшие выходные заставил аудиторию потрясти бедрами, говорится в отчете газеты «Нью-Йорк Пост» о концерте Rolling Stones, заполненной до отказа арене в Бруклине. Может быть, участники группы и выглядят старше членов Верховного суда США, отмечает газета, но на концерте им удалось вызвать старых духов секса, наркотиков и рок-н-ролла. Наибольший восторг у публики вызвали старые хиты. Корреспонденты Лос-Анджелес Таймс в репортаже из Каракаса размышляют о том, что произойдет в Венесуэле, если президент этой страны Уго Чавес не сможет выполнять свои обязанности. Выступая по телевидению в минувшие выходные, Чавес, который болен раком, сообщил, что он отправляется на Кубу, где ему будет сделана очередная хирургическая операция. «Если обстоятельства вынудят меня покинуть мой пост, — сказал Чавес, — его должен занять вице-президент страны Николас Мадуро. Однако, отмечает Лос-Анджелес Таймс, по Конституции переход власти к Мадуро не будет автоматическим. В стране должны будут пройти досрочные президентские выборы, а уход Чавеса может привести к расколу в рядах его сторонников, что даст шанс оппозиции. По некоторым опросам мнения избирателей, ни один из сторонников Чавеса не смог бы победить ведущего кандидата оппозиции Энрике Каприлеса». Газета «Бостон Глоб» опубликовала результаты своего расследования «Серьезные проблемы». Тысячи иностранцев, отбывших сроки в американских тюрьмах и подлежащих депортации, остаются в Америке и вновь совершают преступления. Это происходит потому, что страны, откуда легально или нелегально приехали эти люди, отказываются их принять. В основном речь идет о тех, кто был осужден в США за владение, торговлю наркотиками и мелкие преступления. Но, как выяснила газета, среди отпущенных на свободу около 200 человек, осужденных за убийство. «Бостон Глоб» сообщает, что Министерство внутренней безопасности отклонило просьбу газеты придать огласке имена этих людей. Газета намерена добиваться предоставления этой информации через суд. Имена некоторых преступников все же известны. Среди них кубинец Абель Аранго, отбывший наказание за вооруженное нападение. Куба отказалась его принять. Аранго был отпущен на свободу, а некоторое время спустя насмерть застрелил полицейского во Флориде.
Обзор американской прессы подготовил Владимир Дубинский. Ну и в завершении программы «Время свободы» в издательстве Гарвардского университета вышла книга «Полтава. 1709. Битва и миф». Это сборник статей военных историков, филологов, лингвистов, литературоведов, искусствоведов, которые участвовали в научной конференции, созванной Украинским исследовательским институтом при Гарвардском университете. В аннотации говорится, что отличие этой книги – свежий взгляд на события 300-летней давности. Ученые не спорят о последствиях битвы для проигравшей Швеции или победившей России. Они полемизируют о роли украинского гетмана Ивана Мазепы. Редактор-составитель сборника, гарвардский профессор истории Украины, директор Канадского института украинских исследований Сергей Плохий. С ним беседует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Сборник называется «Полтава 1709». «The Battle and the Myth». Большая часть статей посвящена как раз вот памяти о битве, трансформации мифологического представления о битве, главным образом в российском контексте и в украинском контексте. Так что на двух уровнях, мне кажется, этот сборник вносит вклад в существующую историографию. Во-первых, эмоциональным характером участников, и во-вторых, обращением внимания на то, что произошло после того, как выстрелы закончились, гром победы или гром поражения ушел в прошлое. И вот как историки, исследователи, общество в целом воспринимало результаты битвы и того перелома, который произошел в европейской истории после этого.
А каков главный миф?
Миф этот имперский, миф о победе не просто русского воинства, а победе царя. вносятся новые компоненты понятия «отечество». Важной составной частью этого мифа является также образ Базепы предателя. Трансформация этой мифологии с подчеркиванием разных элементов от роли лидера, от роли царя, от роли России на европейской арене – это воспринимается как главный миф. В Украине возникает то, что в этом сборнике охарактеризовано как контрмиф Полтавы. Этот контрмиф Полтавы связан с образом гетмана Мазепы, который по приказу Петра проклят. И возникает контрмиф Мазепы как героя, а не антигероя, который очень интересно функционирует в Украине, но фактически он возвращается также в или российский культурный и политический контекст в связи с тем, что, допустим, Байрон пишет о Мазепе, Пушкин отвечает Полтавой. Мазепа становится героем оперы и театральных представлений в Европе и таким образом попадает в Российскую империю как романтический герой. Вспоминается и история его любви, и потом наказание при дворе польского короля, и то, каким образом он попал к казакам. И потом на это накладывается миф Мазепы как борца за независимую Украину.
А по-вашему, Мазепа герой или антигерой?
Перед битвой за несколько лет до этого в Гетьманщине начинаются реформы, которые были связаны с общеимперскими реформами Петра. Попытки введения новой административной системы, попытки реформы вооруженных сил. И все это воспринималось как очень серьезная угроза тем автономным правам, которыми Гетьманщина пользовалась в составе Российской империи. В этом смысле Иван Мазепа, который, в общем-то, сделал блестящую карьеру и стал гетманом, в результате очень тесных личных отношений с Петром оказался в ситуации, когда он должен был выбирать между двумя правителями. После Нарвы все наблюдатели предрекали победу Карла, и Мазепа оказался в этом же лагере. И расчеты были на то, что под протекторатом Швеции автономные права Украины будут восстановлены или, возможно, даже увеличены по сравнению с тем, что происходило в этот момент в России. Победа Петра в Полтавской битве означала, в общем-то, конец этих надежд. В этом смысле исход Полтавской битвы был, может быть, более важен для Украины, даже чем для России и Швеции.
Есть три точки зрения на Полтавскую битву – российская, украинская и европейская. Какова принципиальная их разница, если она есть?
Если говорить о позиции российских и шведских историков, диалог, дискуссия, они деполитизированы. Разногласия существуют в интерпретации битвы и ее исходов по российско-украинской линии, что связано, конечно, с вопросами независимости Украины, которую она обрела в 1991 году, новой позиции России по отношению к странам бывшего Советского Союза. Празднования в 2009 году в Полтаве проходили в период президентства Виктора Ющенко. Это момент напряженных отношений между официальным Киевом и официальной Москвой. И вот на этих празднованиях в Полтаве там была как раз представлена эта мифологизированная, национализированная интерпретация битвы, когда часть участников пытались там сжечь чучело Мазепы, другая часть развешивала плакаты, говорили о том, что Мазепа победил, Украина стала независимой. Но было значительное количество участников, которые, в общем-то, пришли для того, чтобы почтить память погибших в этой битве. Я надеюсь, на каком-то этапе дискуссии будут только между историками. Мне кажется, что этот том, который мы издали, предлагает немножко другой подход, не совсем политизированный подход.
Это был Сергей Плохий, профессор Гарвардского университета, директор Канадского института украинских исследований, редактор-составитель сборника «Полтава, 1709 год. Битва и миф». Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Завершаем информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсеры Марк Штильман и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах свободы.
грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как заставить власть исполнить требования протестного движения? Об этом беседуем с одним из создателей партии «5 декабря» Сергеем Давидисом. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.